Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Так и быть, поговорим.
Сегодня пятница, 7 ноября, 17 часов 7 минут. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Владимир Рыжков. Добрый вечер.
Очень рад, Юра, быть снова у вас в эфире. Рад, что мы это делаем регулярно.
Сегодня праздник?
7 ноября-то?
Ну.
Ну, я же как советский человек, конечно, не забыл еще, что это такое. Ходил с этими.
Тогда давайте определимся. Вот с вашей точки зрения, да. Мы начинаем беседу сегодня, 7 ноября. Мы должны говорить про 47-88 или про очередную годовщину Великой Октябрьской социалистической? Вот что важнее?
Что такое 47-88? 47. А, имеется в виду курс рубля?
Ну, вообще-то, да, ну, конечно, таков курс рубля.
Конечно, курс рубля важнее для людей.
Хорошо, тогда вернемся годовщине революции.
Годовщина революции, ну, такая все-таки, ну, историческая дата, к тому же не круглая, но мы можем что-то умное порассуждать. А курс — это реально то, что бьет людей по карману, поэтому, конечно, курс важнее.
Нет, просто вам многие скажут, что если бы не та революция, и если бы та революция оставалась нашим сегодня и сегодня, в 2000, то вот никакой проблемы бы не было.
Это мы можем далеко зайти, мы можем вспомнить, что если бы Иван Грозный не кокнул своего сына, значит, как многие, значит, одного, и Борис Годунов не прибил в Угличе второго, как многие думают, да, то история России пошла бы еще другим путем. Но это все спекуляции, поэтому я думаю, что гораздо важнее для наших слушателей, я так думаю, может, я ошибаюсь, это поговорить о том, что происходит в экономике.
2 рубля 69 копеек – это дневное изменение официального курса Центробанка.
Да, это обвал, это называется обвал.
А от чего? Почему? 13% за неделю.
Главное — это недоверие к Центробанку, недоверие к рублю, недоверие к правительству. Потому что каких-то таких фундаментальных причин для такого быстрого обвала не существует. Об этом сейчас сами они говорят. Правительство разводит руками. Сегодня слышали комментарии? Центральный банк разводит руками и говорит: мы не понимаем, почему...
Силуанов вообще сегодня сказал, что совсем скоро все будет наоборот.
А люди не верят. Люди увидели, что за последний год, если брать с декабря, рубль уже обвалился на треть, то есть на треть упали наши доходы, наша реальная покупательная способность. Вот, и люди бросились в обменные пункты, а еще подогревается это тем, что в некоторых обменных пунктах очереди, а еще подогревается тем, что в некоторых банках уже нет валюты. То есть это называется элементы паники.
Ну, во-первых, в некоторых банках... Кто-то говорит, что нет, кто-то говорит, что есть.
Я беру официальные новости. Я вчера посмотрел и сегодня официальные новости. Мне наши телеканалы, что в некоторых банках уже нет валюты.
Ведь то, что происходит с рублем, пока происходит где-то на бирже. И говорить о том, что на бирже поведение конкретного гражданина на улице, который подходит к валютообменному пункту, как-то влияет на то, что происходит на...
Влияет, конечно.
Да ну?
Да влияет, конечно, потому что...
Да там просто спекулянты,
нет,
и все.
Нет. А здесь что? Тут еще сошлось несколько факторов. Во-первых...
Вот Степан, кстати, пишет: на Таганке работаю, там куча обменников, ни одной очереди нет.
Ну, значит, хорошо, значит, кто хочет, бегите на Таганку. Спасибо Степану.
Не надо никому никуда
бегать. За информацию. Я просто к чему говорю, что здесь несколько факторов. Падает цена на нефть. Соответственно, значит, резко уменьшается приток валюты в страну. Ну, это же просто азбука, дважды два. Второе. Наша экономика сильно закредитована. Это у нас, ну, я уже говорил в этой программе неоднократно, у нас порядка 700 миллиардов долларов.
Нет, вот
долги,
то, что она закредитована, это и есть главная причина?
Это одна из причин. Почему? Потому что четвертый квартал – это выплаты по процентам.
Им надо купить где-то доллары.
Да, им надо купить, да, этим компаниям.
На Западе доллары не дают.
На Западе не дают, да. Они куда идут? Они идут в наши банки, они идут к Центральному банку и говорят: дай нам валюту, нам нужно рассчитываться по долгам. То есть возник дефицит валюты. Дефицит валюты по двум причинам. Первое, что падает экспортная выручка, и второе, что надо накапливать валютные резервы для выплаты по внешним долгам. Плюс еще население нервничает, потому что население же видит, что как бы, если ты сидишь в рублях, то ты проигрываешь, да? Если ты сидишь в долларе, то ты выигрываешь. Ну вот все кинулись изымать рублевые депозиты и перекладываться в валютные. Те, кто переложился, например, год назад, они выиграли уже больше 30% на этой простой операции. То есть те, кто ушел из рубля в доллар. Те, у кого, например, ипотека в долларах, это катастрофа. Те, у кого...
Все, у кого ипотека была в долларах, кажется, перевели ее в рубли еще в 2009.
Надеюсь, что все, но боюсь, что не все. Значит, есть какая-то часть людей, которые машину купили в кредит в валюте и так далее. То есть этим людям сейчас очень тяжело, потому что у них стоимость кредита выросла на 30... у меня недавно приятель приходил...
Тут главный вопрос.
Юр, купили квартиру, сейчас даже примерно вспомню, в каком году. Где-то году в 2007 взяли ипотеку в долларах, да? условно говоря, платили где-то там, сейчас, ну, примерно, да, 50 тысяч в месяц, сейчас там порядка 80, да, но есть разница?
Есть.
Прибежали, выпучив глаза, что делать-то там за советом и так далее. Поэтому вот это падение, оно очень серьезное, это серьезная вещь. Нет, это
причины не, падения не... все понимают.
Да, да.
Никто не понимает, где дно. Или кто-то понимает?
Трудно сказать, потому что здесь все-таки есть определенный элемент психологии и паники, как на любом рынке. Ну, вот скажу, например, такую вещь, что...
Нет, любое падение, оно будет глубже, чем нужно, это
да,
понятно.
Да, об этом и речь. Вот это зависит от того, какая будет паника. Вот, и смотрите, например, что сделал Центральный банк? Еще политика Центрального банка, она как будто специально еще провоцирует панику, потому что...
Центральный банк поднимал процентную ставку.
Поднимал процентную ставку. Одновременно с этим, вот последняя паника с чем связана, одновременно с этим он заявил, что больше поддерживать рубль он не будет. И ограничил ежедневные интервенции 350 миллионов долларов. А только за один октябрь, знаете, сколько он продал из резервов?
Много.
27 миллиардов долларов. Это огромная сумма, потому что... Ну, просто чтобы слушатели, кто не очень в экономике в теме, да, разобрались. Вот мы сейчас с Украиной собачимся из-за 2 миллиардов по газу, так? А тут за один только октябрь Центральный банк вбросил на рынок, продал долларов на 27 миллиардов долларов.
Когда вы говорите, бросил на рынок, продавал эти миллиарды
долларов. Да, в некоторые дни
подвозил. Он же не выбрасывал их.
Еще раз, он тратил свои валютные резервы на продажу валюты предприятиям и физическим лицам, гражданам. Вот. А сейчас он сказал, я больше не буду этого делать, я буду вот максимум 350 миллионов в день. Ну, народ как это воспринял?
Но он же готовится к тому, что народ... с Нового года он вообще не будет
об
никак
этом
влиять
речь.
На курс.
Об этом и речь. Народ думает, о, ё-моё, Центральный банк-то не хочет рубль поддерживать, надо быстрее покупать доллары. Вот еще что. А значит, сейчас вот я, когда к вам зашел в студию, Юр, я услышал свежую новость, что рубль отыграл вот последний час-полтора, потому что ЦБ собрал экстренное совещание и обсуждает меры по экстренной поддержке.
Да.
Это еще больше усиливает панику, но с моей точки зрения.
Нет, но на бирже он отыгрывает.
То есть, вот как нормальный человек думает?
Но на бирже-то отыгрывает обычно.
Отыгрывает, но люди как думают, что у этих ребят вообще нет царя в голове? То есть, они вчера одно говорят, там, с утра одно, к вечеру другое, утром что-то другое. То есть, то, с чего я начал, что рубль падает из-за отсутствия доверия.
Подождите.
И вот такие метания того же Центрального банка, который на протяжении 2 дней 3 раза меняет политику, это только еще больше разрушает доверие к рублю и разрушает доверие к политике денежных властей.
Давайте,
вот что я хочу сказать.
Дальше, да. Это Владимир да. Рыжков с нами. 7373948.
Поэтому, чтобы резюмировать, я думаю, что рубль будет падать дальше. Если вот кто-то...
Ну, то есть, как долго вы не готовы?
Как долго я не готов, но до конца года точно будет падать. Тем более, приведу еще одну шокирующую цифру.
Сегодня шокирующие цифры уже были. Кто-то на дожде говорил про 200 рублей за доллар.
Наша же миссия, Юр, как я понимаю, с вами. Вы же меня как пиджака позвали, вон на мне даже пиджак есть, да?
Галстука нет, пиджак есть.
Это экспертные оценки, и те люди, которые, например, мне в какой-то степени доверяют, они прислушаются. А те, кто не доверяют, не прислушаются. Ну, может быть, намотают на ус. Так вот, знаете, сколько у нас отток капитала в этом году уже? По состоянию на 1 ноября.
И
совсем свежая цифра. Совсем свежая цифра. Уже 110 миллиардов долларов.
Больше 100, ну да.
То есть это уже значительно превышает те прогнозы, которые давало правительство, уже уточненные. Да?
Но прогнозы...
до конца года будет еще больше.
Но прогнозы про 100 все-таки были.
Но, да, но все-таки правительство давало более оптимистичное. 70-80, Центральный банк, уже 110.
Эта цифра не показывает никакой катастрофы.
О чем это говорит? Что давление на рубль до конца года, а до конца года еще 2 месяца, еще будет сильнее. Потому что, знаете, еще какая одна плохая новость? Мы очень быстро тратим резервы валютные. И уже сегодня у нас золото-валютные резервы меньше, чем 6-месячный импорт. А есть такой показатель, как бы такой в экономике, да, что вот желательно любому государству держать золото-валютные резервы, как минимум, да, 6-месячный импорт. На всякий случай, у нас уже ниже. То есть все вот это, плюс метание Центрального банка, создают дополнительную нервозность. Поэтому я лично предполагаю, что, к сожалению, я с большим сожалением об этом говорю, потому что это снижение жизненного уровня наших людей, падение курса рубля,
вот
это снижение жизненного уровня.
Это понятно.
Да.
Но, смотрите...
но, к сожалению, я боюсь, что до Нового года курс еще упадет.
692-й пишет, ну разве такой курс не выгоден правительству, государству, отечественным производителям?
Смотрите, правительству выгоден, потому что правительство будет выплачивать пенсии и зарплаты дешевеющими деньгами и соберет больше налогов, потому что экспортеры будут платить в рублях,
А продавать в долларах?
Продавать в долларах. Соответственно, выручка у них по номиналу в рублях будет расти. Это выгодно правительству. Это выгодно, кстати, экспортерам, потому что у них выручка в рублях растет,
больше.
А зарплату они не повышают. Поэтому у них издержки, как бы, издержки сокращаются за счет удешевления,
но погодите,
за счет удешевления
году,
рабочей силы.
В 2008-м они все равно потом
повышали
зарплату.
Но кому это невыгодно? Это невыгодно населению. То есть обычным гражданам, потому что у них уже на треть реальная покупательная способность упала.
Как на треть?
Но это не сразу, это с некоторым лагом происходит, потому что у нас, например, лекарства на 60% из импортных этих самых...
Лекарства, да. Может быть, продукты нет?
Продукты в значительной степени тоже. В значительной степени бытовая техника, в значительной степени мебель, в значительной степени автомобили и их комплектующие.
Ну, тогда не на треть, а процентов на 15.
На самом деле, все равно это разгоняет инфляцию. Вот сейчас у нас инфляция официально по итогам 10 месяцев октября 8,3%. Но это уже много, то есть почти 10%. К концу года она будет 9-10, поэтому это люди уже видят, понимаете? И в этом смысле, да, правительству выгодно, да, экспортерам выгодно, а вот импортерам невыгодно. То есть, например, та компания, которая...
Нет, если государству это выгодно, подождите.
Да.
Если государству это выгодно, да. Значит, у государства больше денег,
да.
Значит, это выгодно бюджетникам, которые получают деньги от государства.
Нет, дело в том,
государство
что...
даст им больше денег.
Не даст. В том-то и дело, что не даст. Потому что, помимо девальвации и помимо высокой инфляции, еще есть остановка экономики, вы прекрасно это знаете, да? То есть не будет повышения заработной платы, экономика остановилась. Плюс, о чем я об этой студии говорил, появились новые непредвиденные расходы, очень большие, на тот же Крым. Речь идет о десятках, о сотнях миллиардах рублей. То есть там некоторые называют до триллиона. Общая стоимость всех затрат на Крым. Плюс сейчас уже Донецкая республика, Луганская республика официально говорят, что ждут, что им Россия будет платить пенсии и зарплаты. Плюс Россия поможет им на восстановление разрушенного и так далее. Какое повышение зарплаты, о чем вы говорите?
Но
покупательная
равно...
способность упала на треть уже. Инфляция разгоняется. Поэтому правительству выгодно, экспортерам выгодно, гражданам невыгодно. Импортерам невыгодно, бюджетникам тоже невыгодно, потому что их жизненный уровень уже начал снижаться.
Но, понимаете, многие люди смотрят на подобного рода ситуацию очень просто. Вот, например, кто-то из Германии нам пишет.
Ну, ему легко рассуждать из Германии. Ну,
так отдайте, пишет Крым назад, и будет все хорошо.
Ну, не будет все хорошо, потому что, кто сказал, по-моему, очень правильно, что Крым это же не банка с пивом, да, там взяли, отдали. Это все серьезные вещи. Просто я говорю о том, что... еще, Юра, что происходит? На этом фоне... На фоне рекордного оттока капитала.
Надо запретить отток капитала. Вот тут люди тоже пишут, ну, давайте простые вещи делать.
Тогда экономика остановится.
А она и сейчас, в общем, не быстро бежит.
Будет минус 20%. Вы хотите крах ВВП на 20%?
Вот если как отток капитала за границу поддерживает нашу экономику
здесь?
А
на чем у нас строится вся химическая промышленность, нефтехимическая промышленность, нефтедобыча, газотранспортная система? Кто такие Сапсаны, кто их производит? Немцы. Кто такие Аллегро, кто их производит? Итальянцы. То есть у нас экономика зависит не только от экспорта, у нас экономика зависит от импорта. У нас нет ни одной отрасли, которая бы критически не зависела от импортных комплектующих или химикатов, даже возьмите сельское хозяйство или еще от чего-то. Если мы останавливаем отток капитала или вводим монополию, да, это нарушит все производственные связи во всех секторах экономики, приведет к обвалу экономики.
Тогда, выхода нет.
Выхода нет, потому что мы сами себя загнали в ситуацию.
Не, ну ладно, хорошо.
Загнали в ситуацию. Мы себя загнали в ситуацию. Да, и плюс на этом фоне, Юра, что еще делает наше замечательное правительство? Я это называю госидиотизмом. Они еще налоги повышают с будущего года. Это вообще приехали. То есть...
Нет, подождите, а где государству брать деньги?
Еще раз, сокращайте издержки.
Насколько их можно сокращать?
На треть их можно сократить.
За счет бюджета?
С какого бодуна мы на 1 триллион повышаем военные расходы? При том, что у нас и так уже доля военных расходов удвоилась за последние 5 лет. С какого бодуна мы повышаем расходы на бюрократию?
Нет, подождите, про военные расходы мы знаем, с какого, как вы сказали, я забыл, не
с какого, буду повторять. Да, это приличное вроде слово.
Не, ну, понятно.
То есть, еще раз повторяю, у государства огромные...
У нас сложности внешнеполитические какие?
Это мы их денег. Сами создали, эти сложности.
Да ну.
И мы продолжаем их создавать каждый день, эти сложности. Поэтому есть огромные резервы в оборонном заказе, есть огромные резервы в силовых расходах, есть огромные резервы в расходах на государственный аппарат, есть огромные резервы в госзакупках. Налоги-то зачем повышать? А у нас с 1 января, вот тем гражданам, которые еще не в курсе, опять повышаются тарифы на газ, опять повышаются тарифы на электричество. У нас на 3 рубля подорожает бензин, по оптимистическим оценкам. На 3 рубля подорожает бензин из-за налогового маневра. У нас сейчас вводится повышение водного налога. У нас вводится повышение налога на малый бизнес. Уже сейчас в Думе они до конца года, скорее всего, примут. Малый бизнес, который кормит десятки миллионов людей, на него повышают налоги.
Нет, ну, там
у нас вводится
налогов,
налог
там...
на недвижимость граждан по рыночной оценке, а не по БТИ. Юра, вы это прекрасно знаете и так далее. То есть у нас общая нагрузка на экономику. Да, и еще... это как у этого, как у Шнура в песне «Москва». Для пущей красоты, ко всем вот этим еще делам, они еще и повышают налоги ФОМС, значит, заработные платы, то есть повышают страховые выплаты. Да еще Центральный банк сделал ставку софинансирования, рефинансирования 9,5%.
Да. Да?
При том, что у нас средняя рентабельность по промышленности, знаете какая?
Ну, она меньше.
10%. Это означает...
значит, все-таки полпроцента есть.
Никаких полпроцента, потому что ЦБ же напрямую не дает кредиты. Он дает банку, банк берет свой процент. И средний процент, знаете, какой для промышленности сегодня? 15.
Ну, это неподъемный процент.
А рентабельность 10. А кредиты закрыты.
Хватит истерики,
пишет. Это не Михаил. Истерика.
Сходил сам в магазин только что, молоко по 42 рубля, то есть типа не подорожало.
Подорожает, я не знаю, кто там пишет. Подорожает.
И Михаил так пишет.
Вчера официальная новость опять. Я ничего от себя не беру, я вот все беру с Первого канала, я им верю свято. Честные люди, никогда не обманывают. Они говорят, в России дефицит молока. Значит, подорожает, будет не 42, а 80. Поэтому я считаю, что санкции – это 10% наших проблем. 90% наших проблем – это нами созданные рукотворные проблемы. Это налоговая политика, это политика Центрального банка, это политика монополизации экономики, это политика раздувания госрасходов, это политика высоких процентных ставок, это политика и так далее. Это все внутри, это рукотворная, ошибочная экономическая политика.
Подождите, тут многие ведь сейчас говорят, что эти ошибки во многом связаны с тем, что Центробанк неподотчетен, по сути. Ну, так законы устроены.
Ну, слушайте, ну, Центробанк назначается... Сейчас они поменяли...
Нет, ну вот смотрите, 692-й. Надо переподчинить Центробанк государству.
Он уже подчинен. Госдума назначает...
Назначать-то назначает, но...
По предложению президента.
Но кто руководит деятельностью?
Пусть президент обратится к Госдуме, и вдруг она его поддержит. У нас же не Америка, вдруг она его поддержит. У нас же нет такого, как в Америке, Обама против республиканцев. У нас вроде как Дума все поддерживает.
Но смотрите,
не читая, и не задумываясь.
Люди один за другим пишут, надо национализировать, наконец, Центробанк.
Он, что значит национализировать? Он государственный. Люди, проснитесь, ату. Вы чего? Он государственный. И председатель Центробанка назначается по предложению президента. О чем речь?
Надо объявить деофшоризацию,
да там даже можно людей...
дать срок 1-2 месяца и национализировать у людей предприятие. 295-й пишет, вот тогда заработает.
Чего заработает?
Промышленность наша заработает. Бизнес
мы национализировали заработает. Нефтяную сферу, она сейчас приходит, просит 2 триллиона из резервов.
Больше.
Больше, да. Мы национализировали газовую схему, она просит льготы по налогам, потому что, значит, не справляется. Мы национализировали железную дорогу, значит, перевозки растут, вернее, перевозки падают, билеты скоро уже будут дороже, чем на самолет. У товарища Якунина. То есть все, что мы национализировали банковскую систему, Сбербанк у нас контрольные пакеты государства, в итоге мы монополизировали банковскую систему, и у нас 15% годовых, что никто не может взять. Вы еще что-то хотите? Давайте все национализируем.
192-й объясняет
только
вам,
кто всю эту прорву
прокормит. Центробанк на самом деле подчиняется МВФ.
Ну, в его голове.
Подождите.
Это кто написал?
Это 692-й наш.
Вот в голове 692-го, значит, видимо, Центробанк подчиняется МОСАДу, ЦРУ, Госдепу и МВФ. Это чушь собачья. Центральный банк по Конституции Российской Федерации является самостоятельным государственным учреждением, но он подотчетен Государственной Думе Совета Федерации. и президенту Российской Федерации. И ежегодно, я сам был депутатом много лет, ежегодно глава Центрального банка, неважно, Герасенко, Игнатьев, Набиуллина приходят в Государственную Думу вот с таким толстенным отчетом и подробно отчитываются, как они наруководили, значит, российской финансовой системой.
Точно, ну, раз же, в год точно, пришел и слушай, рассказал. Ну,
по телевизор включите и увидите, как президент проводит совещание. Слева сидит премьер-министр, справа сидит глава Центрального банка, чуть подальше сидит министр финансов, министр экономики, и они там толкуют о том, как поднять экономику. Только они хотят ее поднять, а она, зараза, падает.
Как поднять? 186-й уверен, что надо просто все национализировать и возродить производство.
Еще раз, национализировали, ничего хорошего не вышло. Из всего, что национализировали, идет спад, монополия, рост тарифов, издержек, коррупции и снижения эффективности. Чего вы еще хотите национализировать? Давайте пирожковые национализируем, и, уверяю вас, через месяц пирожков не будет. Или вы их будете покупать по 500 рублей за пирожок с капустой.
Виталий 44-й как раз и спрашивает, с вашей точки зрения, конечно, а гиперинфляция, девальвация, вот что-то подобное в этих условиях нас ожидает? Ну, и вот он спрашивает, когда появятся новые купюры?
Скоро, я думаю, появится, потому что девальвация идет очень большая. У нас сейчас что самое крупное? 5-тысячная?
По-моему, 5 тысяч.
Ну, значит, будет 10.
Вот,
мы повторяем, вот знаете, если посмотреть траекторию, очень похоже на 90-е и очень похоже на 2008-2009, когда
так
был
кризис.
Так на
98-й или 2008-й?
Пока на 2008-2009, но если дальше...
А как вы видите разницу?
По глубине. Все-таки вспомните, Юр, вы еще должны помнить хорошо, вспомните август 98-го, тогда в 4 раза, по-моему, рубль рухнул.
С 6 до 24.
Да, абсолютно точно, с 6 до 24. Сейчас все-таки там с 30 до 50, да?
Но это только пока,
да? Это пока, да. То есть пока это больше похоже все-таки на 8-9, но что плохо, 8-9 был отскок. То есть мы упали сильно и быстро отскочили. А здесь, мне кажется, вот у нас такой вот поезд идет под откос с ускорением, да, то есть отскока не... То есть нет резкого падения, как в 9-м, и не будет резкого отскока. Скорее будет тенденция вниз на протяжении нескольких лет, если мы сохраним нынешнюю экономическую политику и нынешнее крайне низкое доверие к правительству и к экономической политике государства.
Подождите, ну вот если коротко.
Да.
Как вернуть доверие?
Да.
И как изменить нужно правительственную политику?
Самое главное, что сейчас нужно сделать, это не повышать налоги, а лучше снизить. Снизить неэффективные государственные расходы, я назвал основные направления, то есть снизить налоги, снизить расходы, а Центральный банк должен проводить очень взвешенную политику поддержки рубля, то есть не допускать таких ни всплесков, ни падений, как сейчас происходит.
Вот нет, но при этом рубль должен быть рыночным или поддержанным?
Рыночным, но при поддержке ЦБ.
Ну вот нынешние...
У нас так и было.
Нынешние 300 миллионов или 350 миллионов в день, это не поддержка?
Это вообще ничего, это семечки. То есть за такие деньги невозможно.
Нужно еще миллиарды?
При снижении налогов, при демонополизации, при снижении государственных расходов доверие к экономике вырастет, и рубль будет иметь более прочную основу.
87-й пишет, это просто пробуждение страны ото сна. Это был сладкий, нефтегазодолларовый, но все-таки сон.
Я согласен, кстати, да, потому что эта ситуация показала, насколько неустойчива наша экономика. Она такой гриппозный больной, пальцем ткнули, она упала. То есть у нас 60% доходов идет от экспорта газа, нефти и нефтепродуктов. То есть любое изменение... Вот сейчас сколько? Средняя цена на нефть в октябре $83.
Но это выше 80.
Да, а бюджет-то посчитан на 96 на будущий год. Бюджет-то посчитан на 96, то есть у нас уже секвестр неизбежен, если сохранится тенденция.
У нас НАТО топчется у границ, а вы хотите снижать расходы на оборону, пишет Жираф Мариус.
Слушайте... У нас, может быть, суслик топчется у границ. Мало ли кто нас топчет.
Вы не чувствуете разницу
между НАТО и сусликом? Никакого отношения к нашим внутренним проблемам НАТО не имеет. Никакого вообще.
Владимир Рыжков, программа «Пиджаки», радиостанция «Говорит Москва». Сейчас 17:30, на очереди новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Пятница, 7 ноября, 17:37. Я Юрий Будкин, наш гость Владимир Рыжков. Это программа «Пиджаки». А мы продолжаем. Фиксация курса рубля позволила бы исключить спекулятивную составляющую, отсутствие элементов недоверия и не потерять лицо перед внешним миром, пишет 493-й. И, кстати, очень многие пишут о том, что мы могли бы это сделать, и что китайцы это сделали, и у них получается. Да, только одно. Да. Господин Рыжков, смотрите, вот Степан нам пишет, после всех ваших слов хочется выпить граненый стакан водки. Только водка скоро не по карману будет. Вы уж как-то так говорите, чтобы страна не спивалась.
Китайцы, во-первых, у них не вполне фиксированный курс юаня к доллару, потому что они все равно его немножко отпускают. Потому что американцы все время жалуются, что у них юань занижен, и за счет этого Китай получает конкурентные преимущества при экспортно-импортных операциях. Поэтому Китай все равно поддается этим аргументам и девальвирует юань. Во-вторых, а Китай в чем держит резервы? 4 триллиона долларов. Слушайте, ну не смешите, как говорится, бы этапки.
Хорошо, ладно, то ладно, есть, не будем с тапками. Китай, а рубль-то почему нельзя оставить фиксированный
курс? Невозможно зафиксировать, потому что это, есть некоторые идиотические страны, которые это делают. Например, Венесуэла.
Так.
Значит, результат.
Нет, там нет туалетной бумаги.
Нет туалетной бумаги, мыла, значит, и процветающий черный рынок. То есть, по всей видимости, вот мы же помним, сколько у нас, Юр, вы должны помнить, в Советском Союзе официально доллар стоил, по-моему...
67 копеек.
67 копеек.
Ну, конечно. Вот.
То есть, можно установить, что доллар... Доллар стоит такое. 67 копеек. И породить огромный черный рынок спекулянтов, валютчиков, значит, который будет крышеваться ФСБ и полицией, и дать заработать большому числу жуликов огромные деньги. Но если вы думаете, что вы от этого выиграете, вы ничего от этого не выиграете, потому что ничего хуже, чем двойной, тройной, четверной курс с огромными махинациями, спекуляциями и криминалом, все равно вы за это заплатите. То есть за эти дополнительные транзакции заплатите вы. Сейчас вы можете напрямую пойти поменять в обменном, а так вам придется выкручиваться из-под полы на рынке втридорога, что-то покупать, какие-нибудь вареные джинсы.
Поэтому я это... не шиковал, пишет Ветров,
это...
и значит не буду. Я не ел пармезан, значит не буду. Значит, ну, переживу, хорошо. Все будет хорошо.
Ну, пусть переживет, а чего? Ну, замечательно.
Тем более, что хлеб не подорожал.
Ну, и хорошо. А чего? Ну, ради бога, я ж... мы сейчас что обсуждаем?
Мы обсуждаем
что, я говорю, люди будут жить хуже, уже, и уже живут хуже, чем, скажем, год назад. Человек пишет, и ничего. Я говорю, ну и хорошо. Если тебе ничего, то и живи так. А кому-то, может быть, это чего, понимаете? То есть, что по себе-то мерить? А для кого-то, например, кто-то, например, страдает от этого, кто-то, например, потеряет работу, кто-то, например, потеряет зарплату. А им чего, понимаете? Потому что при нулевом или отрицательном экономическом росте, который нас ожидает в этом и в следующем году, это уже реальная потеря рабочих мест, это уже реальная потеря
дохода. Это не дополнительные миллионы новых рабочих мест,
конечно,
это наоборот.
Которые нам обещали, которые у нас до сих пор, кстати, записаны в программе правительства. Поэтому невозможно зафиксировать курс рубля, в том числе и потому, что Россия очень сильно, к сожалению или к счастью, интегрирована в мировой рынок. Мы очень крупный экспортер и мы очень крупный импортер. У нас тысячи компаний занимаются экспортом и тысячи компаний занимаются импортом. У нас очень глубокая интеграция в мировую экономику. И поэтому страна такого размера экономики, а мы там шестая, седьмая по размеру в мире экономика, столь интегрированная в мировую экономику, не может вводить фиксированные курсы.
Так, может зафиксировать на курсе 1 к 40, например, на какой-то срок, а там смотреть дальше, что
а будет? А спекулянты устроят давление. И,
что они и делают
что сейчас. Они делают, и потом провал будет еще сильнее. Поэтому здесь вот что мне не нравится в политике Центрального банка, я ее не понимаю. То есть я не понимаю их политику, то есть она меняется каждый день, и это создает дополнительную нервозность. То они говорят, мы будем поддерживать, то они говорят, мы не будем поддерживать, то они проводят какое-то совещание экстренное сегодня и говорят, нет, все-таки будем поддерживать. Непонятно. Понимаете, когда главный регулятор
мечется, вот вы видите плюс 2,60. Да. Вот вы видите сегодня плюс 2,60.
Я вижу вас, Юра.
Хорошо, вы же видите результаты сегодняшних сообщений из Центробанка. Представьте себе ситуацию. Вы работаете в Центробанке, вы им руководите. Вы видите плюс 2,60. Что бы вы сделали?
Ничего.
То есть уже поздно.
Да, я просто придерживался той политики, которая объявлена была 2 дня назад. Но когда 2 дня назад объявляется одна политика, а через 2 дня под воздействием паники, а может быть звонка, может быть кто-то позвонил сверху, как у нас говорят, в наш независимый центральный банк. И они решили срочно собрать совещание. Вот это метание, это только усугубляет ситуацию. Потому что вот сейчас мы уходим на 2 выходных, суббота, воскресенье, да? Что будет в понедельник, кто скажет? Чего они еще наговорят за эти 2 дня? Или чего они, Юр, намолчат за эти 2 дня, выражусь так.
Может быть, Центробанку...
Никто не знает.
Жираф Мариус пишет, может быть, Центробанку на какое-то время надо просто взять и заклеить рот, или 692... Может быть, поменять правительство, а то либералы от экономики уже не справляются.
Да какие либералы? Либералы, понимаете, у нас в правительстве одни либералы. Значит, в Центробанке одни либералы, а политика антилиберальная. Ну, разве политика монополизации экономики – это либеральная политика?
Политика сдерживания курса,
она либеральная? Разве политика повышения налогов – это либеральная политика? Разве политика повышения тарифов монополий – это либеральная политика? Разве политика национализации? Только что мы с вами с интересом посмотрели национализацию очередной нефтяной компании под названием «Башнефть». Да, была «Башнефть», стала «Нашнефть». Разве это либеральная политика? Я привожу 5 примеров от абсолютно антилиберальной политики, которая ведет к росту цен, которая ведет к росту тарифов, которая ведет к росту процентных ставок из-за монополизации банковского рынка, девальвации рубля, оттоку капитала и так далее.
Виталий пишет, тогда объясните другое. Вот да. Доллар.
Доллар.
Валюта ничем не обеспечена. Чё просто это? Бумага с Франклином. Кто так сказал? Полагает Виталий.
Ну, Виталий, видимо...
Он такой дорогой тогда?
Ну, Виталий, ну что вы чушь несете? Доллар обеспечен всей американской экономикой, которая на минуточку составляет примерно 20% мирового ВВП. Вот эта вот бумажка с Франклином обеспечена 20% мирового ВВП. Более того, в отличие от Великой России, которая встала с колен и присоединила к себе Крым, у них рост в этом году, боюсь ошибиться, процента 2-3. А у нас нулевой. А и при их масштабе экономики, их 3% рост, то есть они за 2-3 года делают один российский ВВП дополнительно. Вот этим и обеспечена эта зеленая бумажка. И поэтому на фоне, смотрите, что происходит, на фоне нулевой остановки России, раз, на фоне нулевого роста Евросоюза, два, на фоне снижения, вы, Юр, прекрасно знаете, наверняка в этой студии эксперты вам говорили, на фоне снижения темпов Китая, на фоне очень низкого темпа роста Японии, Америка вообще красавцы, они растут 2-3%.
Это они сейчас растут, до этого у них
нет, они уже года два-три.
А до этого?
До этого доллар ослабел. А сейчас ведь вопрос-то был в чем, почему доллар дорожает? Потому что у них сейчас одни из самых высоких темпов среди развитых стран роста, и это означает, что их экономика растет, и это означает, что обеспечение доллара растет. Поэтому доллар и укрепляется по отношению к большинству мировых валют сегодня. В том числе, к сожалению, по отношению к нашей родной любимой валюте под названием рубль.
Смотрите, как Закат формулирует свой вопрос. Что у нас с тандемом? С одной стороны, Путин и Россия. С другой стороны, Медведев и Центробанк.
Не, ну я не вижу сейчас никакого тандема. Есть Путин. А через запятую еще Путин. Нет ничего, кроме Путина. И он утверждает все эти решения. Он утверждает повышение процентных ставок. Он утверждает рост военных расходов. Он утверждает лично рост налогов. Он утверждает лично дефицит региональных бюджетов, который в этом году составит почти триллион. Он утверждает лично изъятие пенсионных накоплений за 3 года на 1 триллион рублей. Он лично все утверждает. Поэтому, мне кажется, ну какие претензии к Медведеву? Ему говорят, он делает. Какие претензии к Набиуллиной?
Подождите, прошла зима, настало лето, спасибо Путину за это.
Ну, кто-то спасибо, кто-то не спасибо.
Нет, я не о том. Но
у нас сейчас вся власть... Же... Да, да, не может сегодня правительство принять решение о повышении налогов без президента. Не может правительство принять решение о росте военных расходов без президента. Не может Якунин без его одобрения поднять тарифы на ЖД-перевозки. Не может «Газпром» поднять цены на газ на внутреннем рынке. Не может электрические компании...
А если не поднимет, может существовать?
Что?
РЖД.
Конечно, «Газпром». Может. Ну, миллион работающих. Вы посмотрите, по производительности труда РЖД, я думаю, что одна из худших компаний в мире. Везде есть огромные резервы повышения эффективности. Почему потребитель должен платить за неэффективность компании? Почему? Почему российский гражданин должен платить Роснефти 2 триллиона рублей из резервов?
Для того, чтобы что? Для того, чтобы Роснефть развивалась. Где ей взять деньги?
Да, а все остальные не должны развиваться? Пенсионеры не должны достойно жить? Образование не должно развиваться? В Москве 7 тысяч врачей мы можем сократить, нет. Но зато...
Кто владелец Роснефти?
Государство.
То есть гражданин?
Это вам так кажется, что гражданин. А на самом деле во главе государства стоит конкретный человек, который принимает соответствующее решение. Ну, кстати, для справедливости скажу, что по Роснефти, по-моему, еще решение не принято.
Нет,
это,
не принято.
Это пока только их хотелки.
7373-94-8, телефон прямого эфира. С нами сегодня Владимир Рыжков. Слушаем вас. Здравствуйте.
Сейчас здравствуйте. Я его очень уважаю и хочу спросить, товарищи политики, а как нам не работающим пенсионерам по вагонам ходить? С протянутой рукой?
Вот об этом и речь.
Да, но бюджет...
Об этом и речь. У нас дефицит пенсионного фонда...
Вы же сказали, государство получит только больше
погодите,
денег.
Государство получит больше денег, куда оно их направит-то?
В том числе и на рост пенсий.
Нет.
Неизбежно.
Да нет. Да нет же, в том-то все и дело, что у нас, если вы посмотрите доли, которые идут у нас на социалку, на пенсионную систему, на здравоохранение, на образование, падает эта доля. Что растет? Растут силовые расходы, растет бюрократия, растут инфраструктурные проекты. Допустим, вот на БАМ, на кардинальную модернизацию БАМа, которая очень спорная с экономической точки зрения, денег дадут, а этой вот пенсионерке неработающей не дадут, она по вагонам пойдет. То есть у нас не те приоритеты. Мы снимаем с людей и отдаем каким-то крупным проектам и компаниям.
Александр Фельдман пишет, пенсии это поднимут, но и лекарства для пенсионеров взлетят в цене.
Ну, конечно, если у нас 60%...
Подождите, а почему они взлетят соответствующими?
60...
Не все лекарства импортные.
60%, я вот сегодня посмотрел цифру, 60%, как это называется, материалов, или что там эти вот... Ну, короче говоря, исходных сырья, 60% исходного сырья для всей медицины, медикаментов страны, это импорт. Соответственно, он будет закупаться за доллары и за евро. Соответственно, если...
Это будет дорого, значит, ну, они будут вынуждены сделать так, чтобы это сделалось здесь, в России. Дешевле.
Опять-таки, чтобы делать здесь, в России, это производство должно быть рентабельным, правильно? Для того, чтобы оно было рентабельным, у вас должен быть кредит 5%, 6%, а не 15%. То есть вы берете кредит под 15%.
А почему нельзя заставить Центробанк сделать не 9,5%?
Потому что Центральный банк сдерживает инфляцию. Как он считает, сдерживает инфляцию.
Ну, то есть, если ставка будет не 9,5, а 5, что тогда будет
если
с курсом
будет ставка,
доллара?
Смотрите, для того, чтобы в России появился завод по производству таблеток,
да.
Надо, во-первых, чтобы кредит был дешевый, чтобы будущая рентабельность окупила и позволила его вернуть и обслуживать. Во-вторых, нужно закупить оборудование. Во многих случаях это будет импортное оборудование, производственные линии. А они сейчас подорожали на 30%, опять-таки из-за девальвации рубля. То есть они производителя бьют со всех сторон. Они его бьют девальвацией рубля, они его бьют повышением налогов, понимаете? Они его бьют процентной ставкой. После этого нам родное правительство говорит, ребята, у нас будет импортозамещение. С какого бодуна у вас будет импортозамещение, если у вас такие процентные ставки... Такое подорожание импортного технологического оборудования, да вы еще и налоги повышаете на бизнес. Кто будет инвестировать? Вы знаете, что у нас уже третий год подряд падают инвестиции в производство. Я не говорю сейчас про спекуляции на бирже, забудем о спекулянтах. У нас падают инвестиции в железо, ну то есть в производство, потому что ну, невыгодно брать.
Вообще,
я вчера говорил с одним промышленником крупным.
Значит, нам хана, спрашивает Степан.
Пока нет.
Вот честно скажу.
Нет. Понимаете, Россия страна с огромным потенциалом. И если сделать хотя бы часть из того, о чем я в том числе говорю, она будет развиваться 7-10% в год.
Ребят, пишет Юрий, у нас курица вся своя, однако именно она первая подскочила в цене, утверждает Юрий при вводе санкций.
Так а что монополия, потому что монополия на рынках. И куда смотрит Артемьев, куда смотрит ФАС?
301 пишет, пенсионеры всегда будут жаловаться, потому что пенсии сейчас выше, чем в советское время. То есть люди все равно будут жаловаться.
Ну, трудно сказать,
627
у кого-то выше, у кого-то
почти
ниже.
Все импортные лекарства имеют аналоги, это не проблема.
Не так, к сожалению. Понимаете, если вы видите, что какое-то там, допустим, лекарство, не хочу сейчас называть конкретное название, произведено в Рязани, то это вовсе не означает, что оно отечественное. Понимаете? Потому что эта таблетка, которая произведена в Рязани, она расфасована в Рязани. Бумажка на русском языке пояснительная и коробочка на русском языке. А вы посмотрите, сырье-то из чего? Так вот, сырье, я говорю сейчас про сырье. Сырье для лекарств в России 60% импортное. Даже если оно фасуется в Рязани и имеет российское название, то сырье 60% в среднем импортное. А для того, чтобы заместить это импортное сырье, опять-таки, нужна нормальная процентная ставка, нормальный курс рубля и нормальная налоговая политика.
То, что говорит Владимир Рыжков, полностью находит понимание у вас. 134-21-35, вы на его стороне. 134-21-36, нет, ни в коем случае. Вот Рыжков все говорит неправильно. 134-21-36.
Ну, прям все.
Ну, а
я все правильно говорю.
Это вам так кажется. Я понимаю, вы бы набрали номер 134-21-35.
А вы послушайте мои эфиры у вас, Юра, за предыдущий год.
Хорошо.
И сравните, что я говорил тогда и что произошло. И вы убедитесь, что 100% то, что
слушаем
я говорил,
вас.
То и происходит.
Вы в эфире.
Здравствуйте, Сергей Стригнов. Я понять не могу, что вы так людей пугаете кредитами. Зачем брать кредит? Если у вас нет денег для того, чтобы открыть завод, построить, если вам надо влезать в кредит, значит, вы не тот человек. Вам не надо заниматься этим бизнесом. Бизнес надо открывать на свои деньги, а в кредит влезать не надо.
Ну, это бред. Слушай, ну что люди несут? Допустим, вам нужно...
если у вас нет денег, значит, не делайте. Вот что и говорит человек.
Допустим, вас... Слушайте, ну, это просто какой-то каменный век, понимаете? Каменный век. Ну, да, раньше там сидел гончар, лепил горшок у себя около сортира летнего, да? И потом продавал. Ему не нужны были ничего, кроме лопаты и, значит, глиняной ямы рядом, значит, и немножко там дров, чтобы обжечь горшок. Вся современная экономика, значит, развивается на банке, на банковском кредите. Это азбука просто. Откройте любой учебник для начинающих. Кто возьмет? Где такой бизнес, который позволяет саккумулировать такие деньги, чтобы, например, построить нефтеперерабатывающий завод стоимостью, например, 9 миллиардов долларов? Ну, давайте постройте. Давайте постройте без кредита.
134-21-35, вы на стороне просто, Рыжкова. 582 просто... пишет, я за Рыжкова сам этому не верю. Вот у вас тоже что-то подобное. 134-21...
Да потому что это здравый смысл.
134-21-35.
Я сегодня вообще... у меня нет никакой идеологии, я ее отложил в сторону. Это здравый смысл.
134-21-36, несмотря на то, что говорит Владимир Рыжков, вы с ним не согласны. Вы против. 134-21-36. Я про трудовую инспекцию хотел еще спросить. Вы же ведь наверняка следите за тем, что происходит,
да,
в Москве.
Да, да. Но я считаю,
что
незаконно Плющевого уволили. Ну как, вы, Юр, не хочу как бы накаркать, да, вы что-то пишете у себя, например, в Твиттере, да? Ну, Твиттер, тем более, такое место, где народ, ну, иногда оттягивается, да? Вы это делаете не на рабочем месте, не по поводу вашей работы, а просто высказываете свое личное мнение. Вы завтра приходите, у вас отбирают пропуск и говорят, а пошел отсюда.
Нет, ну люди это же наруш... знают,
нет,
кто, ну, где.
Нет, я считаю так, надо стоять строго на почве закона. Нравится твит Плющева, не нравится твит Плющева, надо стоять строго на почве закона. Есть, трудовой кодекс, который предусматривает случай, когда работник... и по какой процедуре? Там же процедура была нарушена. Никакого предупреждения, ничего. Просто пинком под зад, и все. Так не делается в России. Даже по нынешнему трудовому кодексу это незаконно.
И чем все закончится?
Я думаю, его остановят. Потому что, ну как? Ну, нарушено все, что только можно. Ну,
многие и второе, уверены, что это вообще все
Юр, я уверен, что
из-за
Плющева. У вас наговорит Москва, наверняка есть устав.
Так.
Да, это ваш внутренний закон. Вот берете два документа, тупо, да, вообще не вплетая политику. Берете Трудовой кодекс Российской Федерации, берете устав радиостанции «Говорит Москва» и смотрите, да, нарушил или не нарушил. Если не нарушил, все остальное – это ваше личное мнение. Пишите, что хотите, высказывайте, что хотите в Твиттере, в Фейсбуке. Но это, конечно же, политический наезд. Очевидно, что...
И поэтому все эти разговоры,
конечно,
про трудовой
ждали
кодекс.
Повода, ждали так. Повода, чтобы еще раз наехать на Венедиктова, на «Эхо Москвы» с целью изменения редакционной
Чем
политики.
Чем все закончится?
Надеюсь, что победа «Эхо Москвы» и что замечательный коллектив «Эхо Москвы» будет работать дальше.
Говорит Владимир Рыжков, результаты голосования не про «Эхо Москвы», а про все остальное. 70 на 30, 70% сегодня говорят. Я согласен с тем, что говорит Владимир
большое.
Рыжков.
Мне очень
Это
приятно.
Была программа «Пиджаки», я благодарю вас, спасибо.
Вам большое спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята, «Пиджаки».